подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня американский экономист Гэри Клайд Гаубауэр. Некалі ён быў супрацоўнікам Міністэрства фінансаў ЗША, але апошнія дзесяцігоддзі ён акадэмічны даследчык, і адна з галоўных тэмаў ягоных даследаванняў, ягоных кніг і артыкулаў – гэта міжнародныя санкцыі. Mr. Gaubauer, thank you very much.
Спадар Гаубауэр, шчыра дзякую, што знайшлі час пагутарыць. Калі вы глядзіце на цяперашні ўзровень санкцыяў супраць Расіі, увіднаць пасля таго, як Расія два месяцы таму пачала маштабнае ўварванне ў Украіну, якімі вы бачыце перспектывы расійскай эканомікі ў блізкім часе і, магчыма, больш доўгатэрмінова?
This will be very grim for Russia for a couple of reasons. One,
для Росіі яны будуць вельмі змрочныя. І для гэтага ёсць некалькі прычынаў. Па-першае, фінансавыя санкцыі даволі маштабныя, а ніводная сучасная эканоміка не працуе без добрай фінансавай сістэмы. Па-другое, для Росіі ёсць мноства прадукцыі стратэгічнай неабходнасці, якая туды больш не будзе экспартавацца Заходняй Еўропай, ЗША ці Японіі. Дэталі для машынабудавання, паўправаднікі, запасныя часткі для рамонту самалётаў, Росія іх больш не атрымае. А третий удар – это сыход з Росіі такого мноства европейских, американских, японских и інших компаний. Фактично, усе компании с серьезной репутацией сышли, хоть им и довелося пойти для гэтага на тяжкие финансовые ахвяры. Это створяє серьезные проблемы для довготерміновой будучыни Росії. Бо менавіта гэтыя компании забеспечивали инновации в российской экономике, и яны гэтага больш не будуть рабіць. Мне тут варто згадать, что у кароткатэрміновай перспектыве, якраз цяпер, калі ідзе вайна, санкцыі значна ускладняюць для Расіі магчымасці аднаўляць узбраенні, страчаныя ва Украіне. Асабліва танкі, але таксама і іншыя віды ўзбраенняў. Яны не могуць іх у хуткім тэмпе рамантаваць і папаўняць запасы, бо ўсё гэтае абсталяванне мае разнастайныя кампаненты, якія пастаўляліся з захаду, а цяпер гэтыя кампаненты не пастаўляюцца. Гэта непасрэднае хуткае наступства санкцый. Але і доўгатэрміновыя наступствы дастаткова негатыўныя для расійскай эканомікі.
Is quite negative for the Russian economy, quite negative.
I was going to ask you about specifically this defense capabilities.
Я бачу оцінки, що Росія може бути більш самодостатковою в цій сфері, чим багато думають. Чи лічите ви, що російці настільки залежать від західних технологій і західних компонентів у таких речах, як танки і в інших життєво важливих частинах своєї воєнної машини?
Yes, yes, I think they are dependent. And the reason is that you have a very big piece of equipment in a tank.
Так, так, я лічу, што яны залежныя. Причина вось у чым. Танк тут вельмі добрая ілюстрація. Это величезная військовая техніка, для якої використовуються різні види сталі, спеціальні боєприпаси великого калібру і так далі. Гэтыя кампаненты, выглядае, вырабляюцца ў Расіі. Але ўнутры танка ёсць розныя электрычныя і электронныя цуды тэхнікі, для якіх патрэбны імпарт. Відавочна, імпарт паўправаднікоў, але таксама іншых вельмі спецыялізаваных злучальных прыладаў і гэтак далей. Вось якраз гэтыя маленькія кампаненты яны не могуць атрымаць, і гэта цяпер перапыняе вытворчасць. Тут гаворка не пра браню ці танкавыя тракі. Гаворка пра тое, што я назваў бы мозгам танка. І тое, што я кажу пра танкі, таксама тычыцца ракетных сістэмаў. У расейцаў даволі шмат ракетных сістэмаў, як тыпу «Зямля-паветра», гэтак і тыпу «Зямля-зямля». На ўсіх гэтых ракетах ёсць лазернае абсталяванне і іншыя падобныя рэчы. Усё гэта высокія тэхналогіі, і цяпер расейцам робіцца цяжка іх атрымаць. Паводле маіх ацэнак, іх запасы канчаюцца даволі хутка.
That's what's getting hard to get right now. And I would guess they're running through their supplies fairly rapidly.
Чи лічите ви, що вони можуть знайти ніякі альтернативи західним технологіям? Можливо, у формі Китаю чи ніяких інших країн, які не з'являються часткою режиму санкцій?
Not in the near term. As for China, my reading, and I do try to read all the Chinese
Не у худким часі. Что тычется Китаю, мое разумение, а я спробую читать усе их заявы и отповедную литературу, Китай не хочет трапить под такие санкции, якія цяпер увялі супраць Росії. Китайское керавництво, президент Си Цзиньпін и ягоное найвышэйшае атачэнне вырашылі, что гэта было б вельмі кепска для Китаю. Рытарычна яны могуць казаць, что няма межаў сяброўству паміж Китаем и Россией, але насамрэч яны не збіраюцца замяшчаць сваімі тэхнічнымі пастаўкамі тое, што страчвае Расія. Яны дакладна не будуць імпартаваць такія тэхнічныя кампаненты, напрыклад, з Нідэрландаў або Карэі, а потым рээкспартаваць іх у Расію. Кітай не вельмі добрая крыніца. Акрамя Китаю, няма іншай краіны, якая магла б стаць імавернай крыніцай для паставак гэтых кампанентаў. Індыя схіляецца да неутральнасці, і да таго ж Індыя не з'яўляецца такім майстрам тэхналогіяў, як Китай. Тое самае можна сказаць пра Пакістан, які схіляецца да Расіі. Ёсць яшчэ мноства краін, якія папросту не могуць лічыцца ўдзельнікамі гэтай тэхналагічнай гонкі. Таму я не думаю, што альтэрнатывы тут надта добрыя. Я б сказаў, што з цягам гадоў Расія магла б паступова распрацаваць тэхналогіі, бо мы бачылі гэта ў часы халоднай вайны з рознымі відамі ўзбраенняў, у тым ліку відавочнай з ядзернай зброяй. Але на гэта спатрэбіліся гады. Это не нечто, что можно зрабіць у контексте боёв гэтага месяца, ці наступнага месяца, ці нават гэтага году.
Ці бачыце вы сур'ёзныя дзіры ў санкцыях, якімі расейцы могуць скарыстацца для імпарту праз трэція краіны нейкіх тыпаў вайсковых тэхналогій і, магчыма, нейкіх іншых тавараў?
Президент Путін... did his best to provide kind of a stock of money.
Расейцы і прэзідэнт Пуцін прыклалі ўсе намаганні, каб мець запас грошай, якімі можна скарыстацца, у форме залатых зліткаў, на якія пайшла частка грошай, і выглядае, што частка запасу захоўваецца ў банках неўтральных краін. Гэта было зроблена загадзя перад цяперашнім уварваннем. Але нават калі вы маеце грошы, гэта не замяняе тэхнічнага абсталявання, якое вам патрэбнае. І Пуцін можа па-ранейшаму атрымліваць грошы. Я якраз сёння раніцай чытаў пра тое, што ён прадае кітайскім дзяржаўным нафтаперапрацоўчым прадпрыемствам нафту з вялікімі зніжкамі. Там не было канкрэтных лічбаў, але мая здагадка, што зніжкі каля 20%. І ён можа прадаваць нафту і ў іншыя краіны па ўсім свеце. Калі, напрыклад, рынкавая цена $100, ён можа атрымаць мноства кліентаў сярод бяднейшых краін, якім патрэбная нафта, прадаючы па $70. Так, ён атрымае грошы, і гэта можна назваць даволі вялікай дзірой у санкцыях, але адна рэч атрымаць грошы, а іншая атрымаць абсталяванне, якое патрэбнае Пуціну, каб працягваць сваю бітву.
Equipment which is necessary to fight the kind of battle he's fighting.
Well, with Europe.
Що тичиться Європи, такий режим санкцій, магчимо, створює для її небезпеку, бо Європа настільки залежить від поставок російських енергоносбітів. При цьому європейці розглядають можливість ембарго на поставки нафти. З іншого боку, чи лічите ви, що російці можуть дозволити собі перекрити поставки газу в Європу? Ці гэта было б для Расіі самалучшым крокам?
Well, that's a good question. I mean, this all this gas which is available in Russia has no value.
Гэта добрае пытанне. Увесь гэты газ, які мае Расія, не мае каштоўнасці, калі яго не прадаваць на еўрапейскі рынак. Ці яго можна звадкоўваць, але гэта дарагі працэс, і тады ўжо рабіць пастаўкі па ўсім свеце, ў Кітай ці некуды яшчэ. Для того, каб пабудаваць завод для звадкавання газу, патрэбныя 2 гады. Это ў тым выпадку, калі атрымаць неабходнае абсталяванне, вельмі высокатэхналагічнае абсталяванне. Это не можа быць тэрміновым развязаннем праблемы, таму страта еўрапейскага рынку значыла б, што каштоўнасць расійскага газу змянілася б з вельмі высокай на вельмі нізкую фактычна за адну ноч. Еўропа ад гэтага пакутавала б, але Еўропа можа атрымаць газ з іншых крыніцаў. Блізка знаходзяцца алжырскія і лібійскія радовішчы газу. Відавочна, ёсць больш далёкія крыніцы паставак Катар, ЗША ці іншыя краіны, дзе здабываюць газ. Таму для Еўропы гэта было б вельмі цяжка ад паўгоду да году, Але калі Расія перакрые пастаўкі, ці калі Еўропа адмовіцца ад расійскіх паставак газу, яна будзе мець іншы газ. Ён будзе даражэйшы, але ён будзе даступны. І праз год цяжкасці Еўропы ад спынення паставак расійскага газу ўжо не будуць адчувацца. Але гэта быў бы год дэфіцытаў для Еўропы, без сумневу. З нафтай іншая гісторыя. Існуе агромністы сусветны рынак нафты, прадаецца 100 мільёнаў барэляў на дзень, і нафта паходзіць з розных крыніц. Еўропа можа хутка атрымаць нафту з іншых краінаў замест расейскай.
Калі параўнаць цяперашні рэжым санкцый супраць Расіі і супраць рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі, ці бачыце вы істотныя адрозненні ва ўзроўні гэтых санкцый?
Санкцыі супраць Расіі найбольш жорсткія, якія толькі ўводзіліся супраць нейкай з асноўных краін свету ад часоў Другой сусветнай вайны. Гэтыя санкцыі няпоўныя, і нават падчас Другой сусветнай вайны санкцыі не былі цалкам без шчылінаў. Але з санкцыямі супраць Расіі адбываецца тое...
Прабачце, што перабіваю, але ці маглі бы ўдакладніць, вы параўноўваеце з санкцыямі супраць натыскай Нямеччыны ў Другой сусветнай вайне?
They were pretty complete, but I don't want to say totally complete, because Sweden was a neutral country.
Так, гаворка пра санкцыі супраць нацысцкай Нямеччыны. Яны былі амаль поўнымі, але не цалкам. Бо Швецыя падчас вайны была нейтральнай краінай, і Швецыя пастаўляла, напрыклад, жалезную руду. Нарвегія была пад кантролем Нямеччыны, і падчас вайны ішлі пастаўкі шэрагу крытычна важных нарвежскіх матэрыялаў у Нямеччыну. Таксама ў Нямеччыны былі адносіны з Гішпаніяй. Франка спрабаваў гуляць з абодвума бакамі, але ён рабіў пастаўкі ў Нямеччыну і гэтак далей. Таму санкцыі не былі поўнымі, але яны былі блізкімі да гэтага, і тое, што сёння адбываецца з Расіяй, так, ёсць шчыліны, Еўропа ўсё яшчэ купляе газ у Расіі, ўсё яшчэ купляе нафту, але яны закрываюць гэтыя шчыліны. Тыя цяжкасці, з якімі сутыкаецца Расія, сёння ўжо даволі вялікія, але яны яшчэ павялічацца з працягам гэтай вайны.
Але калі параўнаць гэтыя санкцыі з тымі, якія ўведзеныя супраць рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі, ці іх узровень блізкі да санкцый супраць Расіі, ці вы лічыце, што яны значна адрозніваюцца?
Do you think they are still substantially different?
Well, I'd say the difference is this. Belarus is pretty integrated.
Я б сказаў, што розніца такая. Беларусь даволі інтэграваная ў расійскую эканоміку ўжо даволі доўгі час. Таму санкцыі, якія Захад уводзіў супраць Беларусі, часткова кампенсаваліся тым, што Беларусь атрымоўвала альтэрнатыўныя пастаўкі з Расіі. Расія працягвае гэта рабіць, бо Беларусь цяпер не толькі эканамічны ці ідэалагічны партнер, але і ваенны партнер, база і плацдарм. Санкцыі не маюць асабліва жорсткага ўплыву на Беларусь, бо іх наступствы часткова кампенсуюцца Расіяй. Беларусь – вялікі экспартэр калійных угнаенняў. Яна ўжо не можа іх прадаваць на заходнія рынкі, але можа знайсці іншыя рынкі, нават у той самай Расіі. Я б сказаў, што Беларусь эканамічна пакутуе, але не ў такой ступені, як будзе пакутаваць Расія ў доўгатэрміновай перспектыве. Эканоміка Беларусі вельмі базавая. Па ўзроўні складанасці яе не параўнаць з расійскай эканомікай.
The Belarus economy is a very basic economy, nothing like the sophistication of the Russian economy.
When we spoke last time, you said that Belarus
Калі мы апошні раз размаўлялі летась, вы казалі, што беларуская эканоміка будзе вельмі залежаць ад гатоўнасці Расіі працягваць субсідыі. Які быў бы ваш прагноз у сувязі з сітуацыяй вайны? Ці лічыце вы, што Расія будзе настолькі пашкоджаная санкцыямі і не зможа аказваць падтрымку на ранейшым узроўні? Ці наадварот, таму што Беларусь адзін з нямногіх саюзнікаў, у тым ліку ваенных, магчыма, Расія будзе нават павялічваць падтрымку, каб захаваць саюзніка?
Even maybe increase this kind of support to keep the ally.
I agree. The latter is what's going to happen. Russia cannot afford to lose Belarus.
Я схіляюся до того, що відбудеться друге. Росія не може собі дозволити стратити Білорусь, покуль росіяці спробують захопити частку України. Тому Росія буде давати Білорусі те, що Білорусі треба. Каб насельництво заставалося накормленим, каб економіка протягувала функціонувати, каб гарантувати далейшую лояльність до розміщення російських військов і, можливо, навіть до уделу білоруських військов у нападі на Україну. Думаю, що відбудеться менавіта гэта. А у конце этой войны, как бы она ни завершилась, Беларусь будет целиком интегрированная в Российскую империю.
Беларусь will be just completely, I would say, integrated into the Russian Empire.
Коли б ви були дорадцем цієї адміністрації США, які наступні кроки ви рекомендували по сенсі санкцій у відносинах до Росії і Білорусі?
Well, the faster Europe can stop its import.
Чим хутче Європа зможе спинити імпорт російського газу і нафти, а з нафтою вона може це зробити вельми хутко, з тих причин, про які я казав, тим ліпш. Це найвеликший крок, який можна зробити хутко. Такою була б моя порада. Спиніть ці закупки, і хай Росія спробує продати свою нафту по знижках на сусвітних ринках. І вона не буде здольна продати свій газ, бо його ніхто не купить у хуткім часі. Навіть коли б Китай хотів купити більше російського газу, спотребилося б 2 роки, щоб побудувати новий газопровод, чи повеличити теперішній газопровод. Іншого ринку для газу, окрім Євразв'язу, нема. А нафту довелося б продавати танно. І це у нейкій ступені ударило б по російській економіці і викликало б недохоп грошей.
Do you think it's politically feasible for European governments?
Чи лічите ви, що такий крок реалістичний для європейських урядів? Бо він приведе до зниження рівня життя виборників. І шмат які європейські уряди не захочуть ризикувати. Їх можуть не переобрати. Особливо, коли вони самі зі своєї ініціативи перекриють поставки газу.
Right. That was always why at the beginning the European leaders were reluctant to put on.
Менавіта тому на початку гэтай вайны ў лютым еўрапейскія лідары не хацелі ўводзіць жорсткія санкцыі супраць Расіі. Я цяпер якраз у Нямеччыне ўдзельнічаю ў канферэнцыі і спрабую зразумець меркаванні людзей, што яны кажуць. І ў мяне склалася ўражанне, што еўрапейцы, дзякуючы прэсе і ўсім гэтым відэа, ведаюць, што адбываецца. І што сёння існуе нашмат большая гатовасць, чым 2 месяцы таму пайсці на гэтыя ахвяры, як на ўзроўні асобных сем'яў, гэтак і на ўзроўні індустрыі. Гэта спатрэбіцца, калі будзе перакрыты газ. Мне здаецца, што сітуацыя сапраўды змяніла грамадскую думку. Але тут ёсць і іншы фактар. Мы ў Еўропе цяпер ужо ў цяплейшым часе. Надышла вясна, будзе лета, таму ўдар па хатніх гаспадарках ад перакрыцця газу будзе нашмат меншым, чым быў бы ў лютым або сакавіку. І гэта можа зрабіць такі крок больш прымальным. Тому я сапраўды думаю, што цяпер ёсць большая гатовасць да ахвяраў, а ўрады могуць зрабіць захады, каб падрыхтаваць запасы газу да наступнай зімы ў Еўропе.
Thank you very much.
Шчыра дзякую.
Thank you.
Дзякую, прыемна было пагутарыць.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў амерыканскі эканаміст Гэры Клайд Афбауэр. Ён працаваў у амерыканскім урадзе, у Міністэрстве фінансаў США, але апошнія некалькі дзесяцігоддзяў ён акадэмічны даследчык, і адна з галоўных тэмаў ягоных даследаванняў, ягоных кніг і артыкулаў – гэта міжнародныя санкцыі. Калі ласка, падпішыцеся на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а также участники нашего сегодняшнего разговора – это президент Российского фонда «Перспектива» Леонид Бозман. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
И преподаватель Карлова университета, эксперт международной инициативы «Айсенс» Александр Мороз. Александр, добрый день.
Да, здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это «Развалится ли Россия?». Об этом уже идет довольно много разговоров. Вот китайский телеканал опубликовал карту уже даже этого раздела. Высокие украинские чиновники, ну, в частности, секретарь Совета по безопасности и обороне Алексей Данилов, уже как вариант развития событий говорит о развале России. Эту версию отстаивают и некоторые российские эксперты, политики, ну, в частности, вы, Леонид, написали пост о том, что это произойдет. Почему?
Ну, мне кажется, что, значит, во-первых, я хочу сказать, что я к этому не призываю ни в коем случае, потому что я боюсь, что это будет сопровождаться огромными потрясениями и несчастьями для миллионов людей. Вот. Но я не вижу потенциала сохранения. Вы знаете, был такой биолог Бауэр. Он работал в Ленинградском университете, в 1938-м его расстреляли. Он был венгер, который бежал в Советский Союз в 1919 году. Вот. Он придумал такое определение жизни, что жизнь – это есть постоянная работа против равновесия, которое диктуется физико-химическими законами. То есть для поддержания жизни нужны усилия определенные. Да? А иначе это энтропия, иначе это распад, развал, гниение там, и так далее. Да? Вот я не вижу этих сил, я не вижу этого потенциала поддержания этой целостности. Потому что, на самом деле, их не так много, этих, ну, как бы оснований для такой огромной страны, скрепляющей такую огромную страну. Это может быть сила, да? Полицейская сила, военная сила. Но, по-моему, достаточно очевидно, что эти силы закончились. Да? Вот. Ну, их, эти силы демонстрировали императоры, и большевики, и Ельцин, и Путин, но вот, а вот сейчас уже нет. Вот. Значит, дальше это выгодность, ощущение выгодности, привлекательность центра, привлекательность жизни под рукой там, русского царя или там, британского короля там, и так далее. Да? Вот. Ну, ощущение невыгодности во многих регионах было очень давно. Очень давно. Ну, вот я сужу по времени, когда я много общался с региональными руководителями разными нашими. Это там, где-то нулевые годы, допустим. Вот уже тогда очень многие из них говорили о том, что нахрена мне Москва вообще, меня только деньги забирают, и мне совершенно все это не надо, и нашим регионам это не надо, и так далее. Вот. Значит, ну, сейчас тем более, понимаете, сейчас становится еще хуже. Вот. Ну и, наконец, это такая психологическая вещь, трудноуловимая, но очень важная. Это идентификация, когда люди чувствуют свое единство. Они чувствуют, что они едины. Да? Но, во-первых, у нас же давно это чувство единства, если и было, то касалось только этнически русских, этнически славянских регионов, но не затрагивало уже регионы с населенных другими этносами там. Ну, я помню, например, когда были эти поразительные совершенно протесты в Ингушетии в связи с попыткой передать территорию Чечне, то, в общем, они мало кого в Москве затрагивали. Вот. Когда происходит теракт на Северном Кавказе, например, то это, в общем, тоже такой эмоциональной реакции особой не вызывает у нас. Хотя вроде все знают, что кровь одного цвета. Кровь, ну, цвет один, а люди вроде как не совсем свои. Для многих в России. Вот. А сейчас идентификация с большой Россией становится еще идентификацией с проигравшим. Ну, потому что Российская Федерация под руководством Владимира Владимировича Путина, она уже очень давно проигрывает. Больше, меньше, но постоянно. Вот за время, там, за последние там, 15-17 лет, я что-то не могу найти, вспомнить случай победы. Вот победы, когда вот Российская Федерация выиграла, она все время проигрывает. Ну, а то, что началось после 24 февраля, это просто катастрофа. Вот. А люди не любят ассоциироваться с слабыми, с лузерами, с проигравшими. Вот. И поэтому весьма вероятно, как мне кажется, весьма вероятно возникновение таких региональных идентичностей, усиление региональных идентичностей, когда, допустим, мы дальневосточники, но
Какого этого самого мы должны, понимаешь, под этими жить, которые нас только, хотя оббирают, а толку с них все равно никакого. А, допустим, до Сеула или для Токио значительно ближе, чем до Москвы. Вот я несколько лет назад был на Камчатке, там вот мужики говорили, ну что, говорит, мне там ребенка на экскурсию свозить в Токио там в несколько раз дешевле и быстрее, чем в Москву. Ну, так а что мне это Москва? Ну, вот так вот. То есть, я просто не вижу сил для ее поддержания. Как это все закончится, я понятия не имею. Вот.
Александр, вы недавно в интервью Белсату, нашим коллегам, отвечали на этот же вопрос, и тогда сказали, что ну, может держать бомба, держит бомба, ядерное оружие. Но, с другой стороны, мы помним, в 91-м году тоже с бомбой все было в порядке, их даже больше было. Но тогда вот никакая бомба ничего не удержала, не приходило как-то в голову бомбить, я не знаю, Киев бомбой, или Алма-Ату, или Минск, еще чего-то. Вот. Так что тогда не удержала бомба. А что может удержать сейчас? Вот Леонид сказал, что вот на его взгляд вот эти, сказать, скрепы, назовем это таким словом, какие-то интегрирующие факторы. Вы их видите?
Ну, да, конечно. Дело в том, что во многом Леонид прав, и тут трудно спорить, потому что действительно фундаментальный момент в том, что сейчас происходят события, которые, конечно, ставят под вопрос существование российского государства, несомненно, потому что это очевидно совершенно, потому что невозможно сохранить государство, вступив в такую войну со всем миром и так далее. Но, тем не менее, есть несколько факторов, которые нельзя не упомянуть в этом разговоре, для того, чтобы просто видеть и вторую, так сказать, вторую перспективу, второй сценарий. Понятно, первый момент – это то, что строилось долго унитарное государство, оно построено, и оно, в общем, держится целиком и исключительно не на идентичности, конечно, а просто на бюджетных на системе бюджетного финансирования. И главный фундаментальный фактор, почему российские элиты, региональные элиты не бунтуют достаточно долго, а бунт Фургала представлял собой такой исключительный случай, и именно поэтому вызвал большой интерес. Именно потому, что никто не представляет себе, каким образом поддерживать вообще там минимальные социальные нормы на территориях, если пойти на какой-то иридентизм, отключиться от федерального бюджета. И самым ярким примером этого служит Чечня, которая, собственно говоря, вот и представляет собой такой важный плод унитарного государства, в котором, значит, все стоит на получении федеральных средств. А федеральные средства, как все известно, да, они, значит, берутся от продажи недр и некоторых других результатов, других некоторых отраслей. Многие сейчас говорят, что ну а что будет, когда вот исчезнут деньги у Кремля, да, которые, в общем, действительно могут исчезнуть в какой-то момент. Это интересный момент, потому что мы не трудно спрогнозировать. Так вот, автоматически нельзя сказать, что деньги кончились, и на этой почве сразу возникнут идеи отделения у разных регионов. Вот первый – это трансфер бюджетный. Второй момент существенно важный – это то, что региональные руководители, да и население в регионах, совершенно, на мой взгляд, убеждено, что не в состоянии оно поддерживать безопасность на территории без федеральных сил. И этот страх населения, он будет, конечно, очень важным, потому что ведь вся система поддержание общественной безопасности, сохранение там возможности безбоязненно ходить по центральным улицам, она покоится на наличии вот этой федеральной системы. Если она исчезла, то, значит, формирование какой-то там народной милиции, да, там или и так далее, все это процесс, который будет вызывать крайнее недоверие у населения. И третий момент важный, действительно, это бомба. Но бомба не в том плане, что она предохраняет сама от распада. А бомба только в том смысле слова, что западные страны, конечно, глядя на процесс дальнейший, если он начнет приводить к таким потрясениям, они, конечно, будут задаваться в руках вопросом о том, как бы у кого, у какой группы в руках эта бомба. И Ну, то есть у бомбы это условность, имеется в виду, собственно, руководство современными вооруженными силами, которые включают в себя военно-космические войска. Поэтому я бы сказал так, можно представить себе, если подводить итог, можно представить себе, что ну, так сказать, что-то может отложиться от Москвы. Так вот можно выразиться, так сказать, одна территория, вторая. Но исходить из идеи как бы распада я бы не стала. Мне кажется, это сейчас, конечно, действительно ожидается украинскими комментаторами многими по понятной причине, потому что идет война, и хотелось бы ее скорейшего завершения и поражения России в этой войне. Но я бы не стал делать ставку именно на распад, как сценарий.
Леонид, ну вот вы уже сказали о том, что, в общем-то, если единство и есть, то среди русских. Ну вот действительно, история знает много примеров распада государств, империй, но я что-то не припоминаю истории распада более или менее гомогенных этнических стран. В России по переписи 77% русских. Кстати, для сравнения, я посмотрел, в 1991 году русских, как, кстати, и население Российской Федерации, РСФСР тогда, это было 50%. Но вот сейчас это другая пропорция. И вы реально представляете, что Россия может распасться, в том числе и как бы русские области могут отвалиться, вот как вы сказали, Дальний Восток там. Или речь идет все-таки о этнических, скажем так, территориях. То есть Чечня, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Татарстан. Ну вот я еще раз говорю, я не припоминаю примеров, чтобы развалилась этнически более или менее гомогенная страна.
Ну, вы знаете, от падения иноэтнических регионов, конечно, более вероятно, чем какие-то дезинтеграционные процессы внутри регионов, населенных в основном этнически более-менее однородным населением. Конечно, это, ну, это совершенно очевидно. Да? Вот. Но то, что я говорил, касается и, собственно, русских регионов тоже. Да? Я не думаю, чтобы на этом было надо там ставить или еще как-то. Вот, надо иметь дело с той реальностью, которая у нас есть сейчас. А сейчас это единое унитарное государство, такое авторитарное. Вот. Но я вижу... Я не вижу скрепляющих сил. То, что сказал Саша, это безусловно совершенно правильно, это абсолютно правильная вещь, конечно. Вот. Но ведь ну вот по моим там, разговорам с региональными начальниками, которые я помню, это, ну, это правда было 10 назад, я думаю, сейчас стало только хуже. Да? Значит, для них это не был аргумент. Для них это не был аргумент, потому что они совершенно справедливо считали, что это их деньги. Это их деньги. Это не деньги Москвы, которые она откуда-то берет. И нефть, она не с неба проливается. Она из земли достается. Да? Вот. А поскольку уже тогда, уже лет 10 назад, политика была не менее мудрой, чем сейчас, то, в общем, многие считали, что именно политика Москвы мешает им развиваться. Но главное, сейчас к этому добавляется ощущение неудачи. Вот неудача, да, вот, и это ощущение неудачи, естественно, будет провоцировать и у региональных каких-то там интеллектуальных элит, региональных политических элит, бизнес, криминальных, я не знаю, каких хотите, да, значит, будет провоцироваться вопрос, подожди, ребята, а нам надо вместе с Москвой нести груз вот этих ошибок, этих проблем там и так далее. Или нам лучше вообще забыть про все это дело, да, и стать там, ну, условно Дальневосточной республикой, да. Вот. Опять же, я ни в коем случае не агитирую за это. Думаю, что это все будет очень тяжело проходить, если это случится. Вот. Но это реально. Теперь, значит, я думаю, что насчет вот ваш вопрос, ну, правильный, да, и я как-то вот задумался сейчас прямо, да, вот. Ну, я не знаю, можно ли считать, может быть, можно считать примером того, о чем вы спрашиваете, допустим, войну за независимость Соединенных Штатов Америки. Вот. Где, в общем-то, ну, этнически те же самые люди. Да? И, кстати, война проходила фантастически жестоко. Вот. И, кстати говоря, гражданская война в Соединенных Штатах, которая не закончилась распадом единого государства, но могла закончиться, да, там все-таки висела на волоске, и война была очень тяжелой и долгой. Вот. Значит, тоже, значит, абсолютно этнически одинаковые люди, ну или там близкие очень, по крайней мере. Вот. И одна вещь, с которой я хочу сказать, я не согласен, Саша, я не согласен с тобой, когда ты сказал, как так, отверг идею идентичности как идею скрепляющую. Мне кажется, это как раз очень важно, ну, может быть, это мои профессиональные искажения, поскольку я психолог, да, но мне кажется, это исключительно важная вещь, это ощущение единства. Мы едины, мы на самом деле одинаковые, что мы вот как одна семья, где бы мы ни жили там и так далее. Вот, вот это ощущение единства, я сейчас же говорю про русские регионы, естественно, да, мне кажется, что оно, во-первых, оно вообще ослабляется, прежде всего, благодаря мудрой политике начальства, а во-вторых, ну, сейчас, после последних лет сплошных поражений, сплошных неудач, да, на которые накладывается вот это вот сейчас совсем уже глобальная задница на букву Z, да, вот после 24 февраля, ну, как-то, естественно, будут сепаратистские какие-то идентификационные вещи, сепаратистские. Мы другие. Мы другие, мы не такие. Ну, и, кстати говоря, прагматические тоже. Ну, вот, допустим, выделяется какая-то территория, а она будет нести санкции, она будет выплачивать репарации, допустим, после всего, как это закончится, Россия-то будет. Ну, мне кажется, это почти неизбежно, да, что Россия будет выплачивать репарации там, и так далее. Окей, а отделившийся кусочек будет репарации выплачивать, а может и нет. А может, начальник этого кусочка как-нибудь так договорится? Вот что. А мы-то при чем? Это там делали. Там делали, да?
Александр, вот. А вот этот вопрос, который Леонид поднял по поводу идентичности, он действительно важный. И причем, вы знаете, это, ну, можно привести такое сравнение. Когда ветер дует, гнет деревья, то скорость ветра можно померить. Это физическая величина. А вот выдержит ли дерево, не сломается ли оно, это только экспериментально. Да, если сломается, ну не судьба, значит. В этом смысле мы помним, как перед войной многие так сказать, основывали, говорили, что ну, Украина развалится от русского удара, значит, все там посыпется, начнут встречать с цветами. Сказать, что это вообще никаких оснований не имело, нельзя. Определенное имело, известно, насколько разные политические культуры Востока и Запада Украины. Вот известно исследование КМИС 2015 года, что, скажем, восприятие, восприимчивость к нарративам русской пропаганды в 4 раза выше на Востоке. Казалось бы, да, вот, голыми руками. А оказалось, вот ни хрена голыми руками и не голыми тоже не возьмешь. Хотя вот данные такие. А теперь обернем это в сторону России. Ну так вроде бы, да, ругаются регионы, говорят, Москва зажралась и так далее. Вот это как бы ветер, который дует. Поражение. А может быть, внутри этого дерева все-таки есть какая-то устойчивость. Я не знаю, как ее померить. Может, вы знаете?
Нет, это действительно такая правильная метафора. И ну вот надо здесь подчеркнуть, что... Действительно, проблема в том, что трудно очень различить. Дело в том, что вот эта антимосковскость, она была и в Советском Союзе, как некоторый факт такой, как элемент такой народной жизни. Сложное отношение к Москве. Да? Может быть, и у других народов отношение к столице такое, но здесь в Советском Союзе и потом в России все хорошо знают, что Москва, с одной стороны, она, так сказать, такой сияющий град на холме, Вавилон и Евразия, значит, гигантский финансовый центр, источник богатства, источник славы, и туда все тянутся со всей, значит, страны, в каких бы границах она в данный момент ни находилась. А с другой стороны, эту же Москву проклинают за ее вот богатство, за ее надменность, за ее высокомерие. и за то, что она, и это так и есть, ну, что такое Москва в данном случае, федеральные власти, что они годами и десятилетиями не придают значения там, развитию территории, жизни малых городов, всего того, что, в общем, развивается в других странах. То есть, вот такой жизни домохозяйств на своих местах. Да? То есть, в этом смысле слова «да». И, конечно, этот протест против Москвы, он может принять самый разный характер в какой-то момент. Тем более в момент, скажем, когда военное поражение будет выглядеть очень уже, так сказать, опасным для Кремля или там, для Москвы, и будет видно, что кто-то должен нести ответственность за предыдущий политический курс. Но, тем не менее, все равно, как-то мне, так и моя жизненная интуиция подсказывает, что группа региональных руководителей российских, если она решит выходить из ситуации вот того тупика, в который ее погрузил Путин на этом этапе своего правления, кажется, так сказать, действительно, это тупик и просто воронка, катастрофа. Если они будут искать какое-то решение, то они все равно должны будут это делать, на мой взгляд, не отделяясь, а наоборот, попытавшись создать альянс, потому что, конечно, высока цена, это, с одной стороны, очень большая ответственность, им не позавидуешь, честно говоря, когда начинаешь об этом думать, надо это подчеркнуть, что, конечно, кто захочет брать ответственность за выведение страны из того положения, в котором она оказалась, скорее уж лучше уйти в отставку и уехать, или там где-то сесть на дачу и уйти на пенсию, чем заниматься дальше благоустройством всего этого. Потому что, да, дальше как бы надо выходить из-под санкций, будут снимать репарации, новый политический процесс очень сложный и так далее. Но, тем не менее, на мой взгляд, другого пути нет. Какая-то группа региональных руководителей, да, имеет шанс, если она обопрется на руководство вооруженных сил, там, или хотя бы части вооруженных сил, на руководство, имею в виду, на силовых структур, попытаться выйти из этого тупика. Но я бы даже сказал больше. На мой взгляд, вероятность этого сценария, она, конечно, на мой взгляд, гораздо выше, чем вероятность распада. Потому что все-таки, ну, можно, конечно, себе представить обратную ситуацию, похожую на 89-й год. Но тогда надо, конечно, все-таки для того, чтобы были реальные, сильные, уже сейчас видимые такие иррегентистские движения. Но мы же видим, что их нет. То есть Кремль в течение, конечно, долгого времени уничтожает тщательно то, что называется этническим национализмом в России, то есть внимательно ФСБ следит, это один из двух, вот как бы Путин на каждом заседании коллегии ФСБ ежегодно подчеркивает, что вот есть две опасности, есть вот экстремизм и оранжизм, вот, и плюс, с другой стороны, национализм. За этим тщательно следится, никому и Татарстан, и Башкирия, все это никто никому не дает поднять голову. Такая же ситуация с русскими националистами, надо подчеркнуть, они все тоже разгромлены, сидят или уехали. В этом смысле слова нет признаков регентизма. Ну а если нет, то действительно остается в этом ключе думать, что вот в целом, да, идентичность распадается. Но я хочу подчеркнуть, дело в том, что и в советское время вот такой там идентичности, какая бывает у небольших национальных государств, в России не было. Советская идентичность, то есть она ведь тоже висела на нескольких гвоздях, условно говоря, как сейчас Путин пытается сделать. Она висела там всего-навсего на 2-3 эпизодах истории, да, которые объединяли все это разнокалиберное, странное население под одним названием. И эти два события были там Октябрьская революция и вот Великая Отечественная война. Все остальное в реальности и тогда находилось в зоне молчания, потому что оно было проблемным и разъединяло население, потому что это население, оно и тогда участвовало, знало прекрасно, что оно участник гражданской войны истребительной, и голодоморов, и так далее. И здесь такая же история. Не требуется такой идентичности для существования России. Она может держаться вот на этом, так сказать, бюджетном гвозде, условно, на мой взгляд. Но, тем не менее, какие-то вопросы идентичности есть. Да.
Леонид, а вот все-таки насчет идентичности возвращаемся. Как ее померить? То есть как померить устойчивость дерева, что оно не сломается от ветра? Как померить в России, как померить, не знаю, в Беларуси, в Украине. Вот в Украине там тоже всегда бурчали люди, вот Киев все высасывает из нас, все соки. Во Франции бурчат тоже, много где бурчат. Вот. А вот в Украине, я еще раз говорю, ну, вот было видно, что политические предпочтения Востока и Запада, они разные очень сильно. Но оказывается, что на идентичность это не повлияет. Она на чем-то другом сидит. А в России, вот чего не хватает в России по сравнению, ну, я не знаю, с Украиной, с Белоруссией, кстати. В Беларуси тоже кажется многим, что да, вот они говорят по-русски, там вообще они как бы тоже русские. А это не так. И в конкретных ситуациях исторических это было не так, когда вдруг, в том числе из России, боже, так мы думали, что там одни русские, что почти русские. А нет, ребята, там не почти русские. И совсем даже, как оказывается, не русские вдруг. Вот. А может быть и в России все-таки просто вот они не видны. Русские не настолько, не настолько как бы шоу идентичное, что я, русский человек, будет рвать на себе рубашку. Не все рвут. А может быть, под рубашкой это все-таки идентичность как бы есть?
Ну, вот один из наших таких прокремлевских таких, как они себя почему-то называют, патриотических писателей, говорил, что вот на Донбассе у людей русское сердце. И поэтому надо давать русские паспорта. И поэтому надо их освобождать. Ну, у них русское сердце. Знаете, вот ему было так видно, что у них русское сердце. Да? Вот. Ну, и вообще, на всей правобережной Украине русское сердце. Поэтому, значит, мы их сейчас быстренько освободим. И все будет прекрасно. Значит, вы спросили померить. Померить можно. Померить можно. Это методы, в общем, на самом деле есть. Да? Когда ваша identity меряется там разными способами, даже не очень хитрыми, да, и в которых понятно вот в вашей я-концепции, какое место занимает то, что вы там, допустим, я не знаю, что вы мужчина, что вы там журналист, что вы там русский, белорусский, еврей, там чукча и так далее, ну и так далее. Вот это вот все, в какой региональной идентичности, общая идентичность и так далее, все это на самом деле можно померить. Но это ничего не даст. Вот абсолютно, как ничего не дали, не дали в смысле прогностическом вот эти вот замеры различных регионов в Украине, да, потому что идентичность – это общие чувства. Чувства меняются, да, чувства меняются. Значит, и, естественно, украинский народ сегодня значительно более един, чем он был до 24 февраля даже. Да? Значительно более единым, потому что есть вот это общее чувство по отношению к тому, что пришло к ним с Востока. Когда перед началом Первой Чеченской войны, которую начал еще Борис Николаевич Ельцин, значит, тогда, значит, конец 1994 года, да, перед началом Первой Чеченской войны, было совершенно очевидно, что вот эта идентичность, которая была как-то вокруг Дудаева и так далее, она в этот момент сильно ослабла. Она сильно ослабла. Но как только туда вошли российские войска, идентичность восстановилась, и, ну, и вот было две чеченских войны, и совершенно фантастическое сопротивление очень многих чеченцев федеральным войскам и вообще вот Москве. Да? Вот. Значит, поэтому важно, вот, важно чувство, важна динамика этих чувств. Важна динамика этих чувств. Значит, и, понимаете, ощущение, что да, мы все русские, оно совершенно не мешает тому, что возникает ощущение, что вообще-то говоря, мы сибиряки. Кроме этого, да, мы сибиряки, мы же, ну да, нет, конечно, мы русские, да, но мы сибиряки. И сибиряки вообще лучше, чем русские. Ну, например, да, я сейчас от фонаря говорю. Вот. И, соответственно, когда власти или новые власти, или, кстати, это я не думаю, что это произошло при Путине, вот этот распад, вряд ли, да, вот. Но представьте себе, происходит вот какая-то турбулентность, какие-то резкие изменения в нашей стране, а они произойдут совершенно очевидно, да, хотя бы по биологическим причинам, ведь в отличие от режима большевиков, которые создали некий миф о своей вечности, И когда умирал генеральный секретарь, то мы понимали, что будет следующий генеральный секретарь, потому что, ну а как иначе, да, вот как, ну вот генсек умер, да здравствует генсек, да, вот, такой персоналистский режим, вот Владимира Путина, и тоже непонятно, что будет после него, вообще же это непонятно, да, нет же картинки постпутинской России, они ее сами не дают. Они даже миф придумать не могут, эти мудрые люди. Вот. Только вот что нас на колени они поставят, и гейропы, и все остальное. Вот. Так вот, значит, представьте себе, значит, начинается такая турбулентность и так далее, и надо везде решать проблемы. Вот и в городе Тьмутараканске тоже надо решать, в Тьмутараканской области тоже надо решать проблемы снабжения, безопасности там, и всего прочего. Да? И совершенно очевидно, что никакой федеральный центр вам не поможет в этом смысле, потому что он сам будет лежать в дровах, и потому что он вообще же ничему помочь не может уже давно. И вот, вспомните все последние, допустим, природные катастрофы, которые были, насколько неэффективны действия центра. Знаете, туда приезжает большой начальник из МЧС, вот, говорит какую-то ерунду и уезжает. А делают все местные люди, например, добровольцы там, и так далее. Так вот, в этой ситуации местная идентичность, identity региональная, резко возрастет. Понимаете, она резко возрастает в этой ситуации. Когда оказывается, что мы только сами можем справиться. Да? Ну, и тогда нахрена они нам вообще, а еще и репарации платить. Вот. Ну, ладно, обойдемся.
Вот в русской истории, по крайней мере, дважды, можно сказать, такие распады происходили. Возможно, по тем же механизмам, о котором вы говорите, что там федеральные трансферы в 14 или каком-то веке. Я имею в виду смута, и я имею в виду русская революция 17 года. Смута тоже, так сказать, иностранные акторы. Раздумья, а может нам подальше вообще от этой вот тогда Москвы, так сказать, там разные варианты, но потом все это собралось, так сказать, снова. То же самое в 17 году распалось, потом в 21 году упомянутые вами большевики это все собрали. Ну, пока Россия не распадается, вы исключаете, что есть как бы следующий сценарный шаг за тем, о котором вы говорите. Возможно, сейчас Россия распадется, а потом снова соберется в то же самое.
Слушайте, ну, конечно, ничего нельзя исключать, понимаете? А кто ждал того, что мы имеем сейчас, понимаете? Вот в таких масштабах. Не, может, Саша ждал, я не ждал. Честно говоря, такой катастрофы. Вот. Ну, просто катастрофа, то, что сейчас происходит, да, и никто этого не ждал. Вот. Ну, оно случилось, да? Оно случилось. Вот. Кстати, когда уже старел очень Леонид Ильич Брежнев, то всякие там криминологи, как их называется?
Советологи,
кремлеведы и прочие, они, значит, говорили, что когда они смотрели, а кто может унаследовать, я помню, тогда говорили, что нет, ну только вот не Андропов. Потому что Андропов возглавлял КГБ, ну и понятно совершенно, что после всех разоблачений тра-та-та, лидер КГБ не может возглавить страну. Ничего, возглавил, все было нормально, да? Вот, если бы не помер быстро, то он бы ее угробил еще быстрее, чем все остальные. Вот. То есть, конечно, нельзя предсказать, что будет дальше. Единственная разница, вот что я бы сказал, вот вы говорите, что тогда были во время смуты были, значит, эти попытки, а давай мы туда, давай сюда. Вы говорите о идеологическом противостоянии, которое действительно тогда было очень сильное идеологическое противостояние, вот, и выиграла одна линия. Мне кажется, что если сегодня будет такая дезинтеграция России, то она будет не по идеологическим основаниям, идеологически может будет так прикладываться к ней, там. Это не будет белые против красных, да? Вот. Это скорее будет просто территория. Территория, что, ребят, ну там вот в Москве сидят совсем уже козлы, да, вот, а, ну давай мы сами как-то что-то разберемся, они нам не нужны, вот. И это не просто антистоличная установка, которая есть действительно везде. Обратите внимание, что во французских комедиях самый тупой полицейский – это всегда парижский полицейский. Вот парижский полицейский самый тупой, да, почему-то. Вот. То есть, ну вот, да, к Парижу отношение вот такое, да, и к Вашингтону отношение, вот на чем играл, допустим, Трамп, да, вот Вашингтон, понимаешь, всех там обижает, а вот я сейчас приду их, раздолбаю всех и так далее. Вот. Это не не просто антистоличные вещи, да, это именно вот ощущение какой-то бессмысленности или потеря ощущения смысла существования в единой стране. Возвращаюсь к Бауэру, к биологу. Да, жизнь – это работа против законов равновесия, против энтропии там, и так далее. Да. Вот я не вижу серьезных мотивов для поддержания того, что есть. Вот мне так кажется.
Александр, и ваше ощущение, ну, Леонид прав, все может произойти, но все может как бы быть случайно в одну сторону, быть случайно в другую сторону, а все-таки может быть и закономерным, что некая система может переживать кризис, может даже как бы распасться, а потом снова собраться. И, возможно, этот механизм в нее заложен, а может и нет, конечно.
Да, конечно. То есть, несомненно, что она собиралась не раз, как бы, эта территория, как, так сказать, капли на стекле. И именно поэтому, так сказать, трудно политически, ну, как-то полагаться на ее распад, потому что она быстро обратно собирается и собирается тоже с катастрофическими для окружающих последствиями. Но единственное, что с чем я совершенно тут согласен, как бы, что очевидно, что мы вступаем в период, и не только мы, я имею в виду не только россияне, но все страны региона вступают теперь как бы на какой-то край воронки, потому что, ну, посмотрите, то, что сделал Путин с Россией, скажем, оно лишает, например, допустим, ну, так я боковой ход мысли, например, Армению той поддержки, да, которая со стороны России имелась долгое время. То есть меняется статус России, да, то есть тут очень многие почувствуют себя, с одной стороны, сиротами, это как бы при исчезновении этой России, с другой стороны, многие, наоборот, получат огромные какие-то возможности, и, скажем, там, ну, представим себе, например, что здесь изменится отношение Ирана, Турции, Китая, Индии, да, к России, которая как бы де-факто политически исчезает с карты. А Путин ведет дело к этому, что неважно, сохранится ли Россия территориально или распадется, но то, что она пропадает с карты, это, конечно, фундаментальный момент, потому что, ну, это страна-изгой, которая, мы сейчас многие, кстати, размышляют, а вот что будет применительно, например, к Белоруссии, если раньше, скажем, Лукашенко мог рассчитывать на поддержку Москвы, а где теперь будут средства, да, на эту, на поддержку его режима со стороны Москвы? Или, например, а что будет с... как Средняя Азия, которая привыкла к тому, что она выстраивает свою политику с учетом того, что она между Китаем и Россией, да, и есть два плеча, и можно маневрировать. Представим себе, что исчезает это плечо. Это, конечно, колоссальные перемены. Да, они неизбежны. И возможно, что эта ломка, да, ломка всей карты Евразии, а на наших глазах, конечно, мы движемся именно к ломке всей карты Евразии, а не только Российской Федерации. Вот эта ломка карты Евразии, да, может привести к тому, что и сама Россия тоже начнет делиться. И в пользу этого, может быть, говорит один факт. Я знаю, что специалисты по математическому моделированию отвечают на вопрос о распаде России. Они обычно говорят, что посмотрите на тенденцию последних двух столетий, да, глобальную тенденцию. Это тенденция увеличения государств, а не уменьшения них. Да? То есть там, такой экспоненциальный рост количества отдельных государств. И этот процесс не кончился исторически. Таким образом, Россия просто может оказаться внутри вот этого процесса в том числе. Да.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Грусть душа и на сердце тоска. Ой, корабль назывался «Москва». Вручил валом мощи Руси, мол, пощады ты у нас не проси.
Я дышал меж заток и лагун, як погроза всему, что живе. Але тут разловался Нептун и маланку шпурнул по Москве. Москва! У гэтым гуку шмат. Москва! Не года у гора страт. Москва! лежит на дне морским и не побьется уже ни с кем.
Очень жаль корабля, очень жаль, грусть в душе и на сердце печаль. Он был в сущности не победим, как же так получилось и с ним.
В Москве не чекаюсь беды, их сдается Москва на завжди. Але тут прилетает беда, и Москву похлынает вода. Москва! У этом гуку шмат. Москва! Не года у гора страт. Москва! Лежит на дне морским и не побьется уже ни с кем. Москва! У гуку этом шмат. Москва! Не года у гора страт. Москва! Лежит на дне морским и не побьется уже ни с кем. Москва!